Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В проповеди «Сокровища и сокровищницы» мы с вами установили, что наш Господь Иисус, наш любящий и милостивый пастырь, является нашим величайшим сокровищем, которое мы носим в глиняных сосудах. Но поскольку Господь Иисус, наш Спаситель, должен постоянно стоять в центре нашего внимания, то рассмотрим его сегодня с другой стороны, а именно поговорим с вами сегодня о том, что он является единственным посредником между Богом и людьми. Поэтому нашим главным текстом возьмем первое послание апостола Павла Тимофею из главы 2, стих 5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». «Ибо един Бог» — это первая истина, которая содержится в этом стихе. В Ветхом Завете израильтяне не имели понятия об Иисусе Христе, который практически занимался ими. Поэтому Господь Бог учит и наставляет их служить одному живому Богу, которого они знали под именем Элоим, Адонай или Иегова. Для подтверждения приведу несколько мест из Ветхого Завета. Особое откровение в этом вопросе имел пророк Исаия. В главе 43, стих 11 читаем: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». В главе 44, стихи 6 и 8 далее читаем: «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? А вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Глава 45, стихи 5 и 6. «Я Господь, и нет иного, нет Бога кроме меня. Я припоясал себя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Глава 45, стих 21. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли, Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего, нет кроме меня». Даниила 3:29. Царь Навуходоносор говорит: «И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Месаха и Абеднаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Кто не знает, прочтите истории испытания Седраха, Месаха и Абеднаго в раскаленной печи. Но ниже мы вернемся к этому тексту. Осия 13, стих 4. «Но я, Господь Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Я думаю, что приведенные мною места Писания вполне убедительно говорят по отношению вопроса, что Небесный Отец является единым Богом, и что нет другого Бога, перед которым следовало преклоняться как Израилю тогда, так и нам сегодня. Един и посредник между Богом и человеками — это вторая истина, которая содержится в нашем главном тексте. Этим посредником является человек Христос Иисус, которому Бог повелел из тьмы воссиять и озарил через своего посредника наши сердца к познанию славы Божьей. Кроме первого послания Тимофею 2:5, Святой Дух сообщает нам об Иисусе как о посреднике в Деяниях апостолов 4, стихи 10 и 12, когда апостол Петр свидетельствовал перед элитой Израиля об Иисусе. Читая эти стихи: «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав, то есть живым, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И в первом послании к Коринфянам, глава 8, апостол Павел говорит Коринфянам о том, что как Бог Отец, так и Иисус Христос, посредник между Богом и человеками, являются единственными в своем роде. Нет другого Бога и другого посредника между Богом и человеками, кроме Иисуса Христа. Читаю из этой главы стихи 4 по 6. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. О том, что наш Господь Иисус является единственным посредником между Богом и человеками, следует также из послания евреям, глава 12, стих 24. «И к посреднику Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». В отношении упомянутого здесь Нового Завета следует заметить, что этот вопрос касается Божьего народа Израиля, потому что Второй или Новый Завет можно заключать только с кем был заключен Первый Завет. А Первый Завет Господь Иисус заключил со Своим народом Израилем. Совершенно однозначно это следует из Иеремии 31, стихи с 31 по 33. Читаю эти стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Исход 34:27. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Смотрите Иезекииля 37, особенно стихи с 22 по 24. Этот новый завет Бог заключил с Израилем через посредника Иисуса Христа на Голгофском кресте. По отношению к Израилю этот новый завет будет ратифицирован, то есть введен в действие после времени благодати в 70-ю седмину. Именно об этом посредничестве Иисуса Христа между Богом и Израилем говорится в послании евреям 12, стих 24, так как это послание адресовано израильскому народу. А мы только живем сейчас во время этого Нового Завета, но никакого отношения к нему не имеем. Наше домостроительство характерно тем, что спасаемся благодатью нашего Господа Иисуса. А теперь мы зададим себе правомерный вопрос. Нужен ли был вообще посредник между Богом и людьми? Разве не мог всемогущий Небесный Отец сам решить вопрос спасения погибших грешников без посредника? Со стопроцентной уверенностью мы можем сказать или должны сказать: не мог. Дело заключается в том, что единый Бог состоит из трех персон, из Отца, Сына и Святого Духа. Это полный и совершенный Бог. А Небесный Отец, можете это в Писании исследовать, никогда не остается один. Когда его Сын Иисус в плоти находился на земле, то с Отцом оставался Святой Дух. А когда после завершения Иисусом задания на земле нужно было излить Святого Духа на землю, то Небесный Отец вознес к себе сначала своего Сына, и только после этого Он излил на землю Святого Духа для строительства Церкви. Следовательно, с целью спасения погибших грешников на земле нужен был посредник между Богом, Отцом и людьми. Следующий вопрос, который должен нас интересовать, можно таким образом сформулировать: в каком виде должен был явиться этот Божий посланник к людям на землю, как посредник между Богом и людьми? Под влиянием наследственного греха даже внешний вид людей значительно изменился по сравнению с тем, как выглядели Адам и Ева, наши прародители. И если бы Иисус явился к погибшим грешникам на землю хотя бы в том виде, как выглядели Адам и Ева, то от него шарахались бы все люди. А он хотел до поры до времени оставаться незаметным. Поэтому при исцелении прокаженного в Матфея 8:4 и исцелении глухого и косноязычного в Марка 7, стихи с 32 по 36, Иисус говорит им: «Смотри, никому не сказывай». Но чтобы не бросаться людям в глаза, а оставаться в тени, Иисус явился в плоти в том виде, как Святой Дух сообщает нам через пророка Исаию в главе 53, стих 2. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». В сухой земле мы видим богоотступный Израиль. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Это говорит о том, что Бог не хотел привлечь внимание своего народа Израиля к своему посреднику его величием, его красотой и славой, а только через веру в Божье обетование о пришествии Мессии. Если мы скажем, что Небесный Отец избрал своего Сына посредником между собой и людьми, то это будет в корне неверным выражением, потому что Богу не из кого было выбирать. Была лишь одна кандидатура, лишь только его Сын мог в совершенстве и с достоинством выполнить эту роль. Инициатором сотворения людей является, конечно, Бог, потому что Он имел великое желание, чтобы Его Сын имел в вечности общение с этими людьми, как читаем в Колоссянах 1:16. «Ибо им создано все». Им. Иисус творил вместе с Отцом, значит, им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Об этом же читаем в послании евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Выражение «в последние дни» означает «со времени откровения Бога среди своего творения, среди людей через своего Сына, которого Он чудным образом явил нам, людям, в плоти». В этом вопросе Святой Дух ничего от нас не утаивает, а сообщает во втором послании к Коринфянам 4, в стихах 6 и 7. Это место Писания я избрал в теме сокровища и сокровищницы основным текстом, но я его и здесь повторю. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сии мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была предписываемо Богу, а не нам». С того момента, как Небесный Отец явил погибшим людям в лице Своего Сына свет, Он уже не говорит к нам многократно и многообразно и через пророков, а говорит непосредственно через Сына, который уже до основания мира изъявил согласие добровольно стать посредником между Богом и людьми. Как всезнающий Бог, Иисус обо всем знал, что именно Ему придется претерпеть в связи с этим посредничеством. Во-первых, оставить славу и власть, которую Он имел на небесах у Отца, в плоти явиться к Своему падшему в грех творению, претерпеть от Него все унижения, поношения и в довершение быть людьми распятым на кресте, где Он в страшных муках претерпел на Себе Божий суд гнева над грехами всего мира. Чтобы все это претерпеть, нужна была особая движущая сила, которой является несравненная Божья любовь. Иисус согласился стать посредником между Богом и людьми, чтобы проявить эту Божью любовь по отношению к падшим в грех людям. На определенном этапе служения Иисуса в плоти своему народу Он поинтересовался и спрашивает своих учеников. В Матфея 16, стихи с 13 по 17. Иисус спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Оно и логично, что ученики Иисуса являются первыми, которым Небесный Отец открыл, что Иисус является Сыном Божиим. Но о том, что Он одновременно является и Богом, им было закрыто. Эту тайну открывает им сам Иисус, когда Филипп его просит: «Господи, покажи нам Отца». В Иоанна 14:9 Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Встречаются такие люди, которые интересуются Господом Иисусом, но Библию ленятся читать, поэтому естественно, что в духовных вопросах они совершенно не сведущи. Некоторые из них задают такие вопросы: «Что нам делать с иконами? и разными статуэтками и изображениями Иисуса. Приведу по этому вопросу отрезок из пророка Даниила. Но прежде, чем мы рассмотрим этот отрезок, сообщаю всем вам, что предметами идолопоклонства являются и многие другие вещи, о которых даже дети Божьи не подозревают и считают эти предметы и украшения безобидными и тоже терпят в своих квартирах и носят их на себе. Однако Господь Иисус недвусмысленно говорит о них своему народу в нескольких местах Писания. В связи с изготовлением золотого тельца и поклонением этому идолу Господь Иисус принимает по отношению к своему народу строгие меры, о которых читаем в Исходе 33, стихи 5 и 6. «Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива». Спрашивается, почему Господь Иисус связывает дальнейшую судьбу своего народа с украшениями, которые они носили? Дело в том, что это были различные золотые идолы, которые израильтяне принесли из Египта, о которых Господь Иисус при выходе из Египта сказал: «Отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Иезекииля 20, стих 7. Мы можем также сказать: «Не оскверняйте себя идолами мира сего», потому что Египет является прообразом мира сего, откуда и мы, все дети Божьи, вышли. Уже Иаков, что означает «евреи без Бога», в пророческой главе Бытие 35 на основании призыва Господа Иисуса говорит своему дому в стихах 3 и 4: «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема», а правильно, под Первинцем, который близ Сихема. Пророчески это является призывом войти в тысячелетнее мирное царство. В том факте, что все члены дома Иакова, то есть остаток 144 тысячи душ, отдали ему всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под Тервинфом, который близ Сихема. Во всем этом мы видим, что остаток Израиля признал Господа Иисуса своим Мессией и отложил всех египетских богов, которые Господь Иисус предлагал в Иезекииле 20, стих 7, отвергнуть. Теперь евреи осознают, что все это было идолопоклонством. Это произойдет в 70-ю седмину. Для памятования о выводе Израиля из рабства Египта Господь Иисус повелевает своему народу в Исходе 13, стих 16, носить повязки над глазами. Подчеркиваю, носить повязки над глазами, то есть на лбу. А во Второзаконии 6 читаем по этому же вопросу, в стихах с 4 по 14 очень важное сообщение. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, то есть на лбу, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать тебе, с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа. Именно для этого эти повязки на лбу, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Из этого текста следует, что в знак и в память всех добрых дел, которые Господь Иисус оказал своему народу Израилю, он должен носить на лбу, а вернее между глаз, повязку с определенной надписью. Но поскольку израильтяне не слушали увещеваний Господа Иисуса, то через пророка Исаию он строго предупреждает, чтобы они прекратили заниматься этим идолопоклонством и увлечением различными украшениями, потому что все это является идолопоклонством. Читаю Исаия, глава 3, стихи 16 по 23. «И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах». И сегодня мы видим то же самое. «Оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их». А в стихе 18 читаем: «В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, и опахала, увязла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу». А сегодня еще хуже делают. Все лицо можно в таких украшениях видеть. «Верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки». А сегодня сумочки. «Светлые тонкие панчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой панчи узкое вретище, вместо красоты клеймо». К сожалению, переводчики русской Библии неточно перевели стих 18 в этом тексте, поэтому еще раз зачитываю этот стих, как он гласит в оригинале. «В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и украшения на повязках на лбу, и полумесяцы, а не луночки». Полумесяцы. Особое внимание обращаю на тот факт, что как тогда, так и сегодня распространены золотые украшения в виде полумесяца, что является символом сатаны. Поэтому все арабы и вообще последователи ислама носят этот знак. Даже верблюдам на шею они привешивают эти полумесяцы на золотых цепях и укрепляют их на высоких шестах, эти полумесяцы. Уже в Бытие 1.16 читаем о том, что Бог создал два светила великие. Светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. Светило большее — это солнце, прообраз Господа Иисуса, который управляет световыми делами днем. А светило меньшее — это луна, прообраз сатаны, который управляет делами тьмы. А поскольку при изготовлении полной луны в виде круглого диска будет непонятно, что этим хотят изобразить, то сатана дал им такую мысль, чтобы изготавливать полумесяц. Для верующих это особо опасное украшение. Из Исхода 13 стих 16 и Второзаконие 6 стих 8 абсолютно ясно, для чего Господь Иисус повелевает своему народу носить повязки на лбу. А из Исаии 3.18 видно, что израильтяне превратили эти повязки, украшенные звездочками. Поразмыслите на досуге также над текстом числа 31.50. А теперь возвращаемся к тому месту из пророка Даниила, о котором я выше упомянул. Этот отрезок довольно длинный, но в отношении вопросов идолопоклонства он является очень поучительным. В этом тексте мы читаем о верности трех еврейских юношей своему Богу Иегове. Этот текст в Данииле, глава 3, стихи 17-29. Но это мы продолжим в следующий раз. Этот текст я зачитаю во второй части, а сегодня на этом закончим.